На дворе нашем стоял флигель, такой же большой, как дом. Из 8 квартир 2 зданий, в 4 жили офицеры, в 5 полковой священник. Весь двор был полон денщиками, вестовыми, к ним ходили прачки, горничные, кухарки. Во всех кухнях постоянно разыгрывались романы и драмы со слезами, бранью, дракой. Дрались солдаты друг с другом, землекопами, рабочими домохозяина, били женщин. На дворе неустанно кипело то, что называется развратом, распутством, звериный неукротимый голод здоровых парней. Эта жизнь, насыщенная жестокой чувственностью, бессмысленным мучительством, грязной хвастливостью победителей, подробно и цинично обсуждалась моими хозяевами за обедом, вечерним чаем и ужином. Старуха всегда знала все истории на дворе и рассказывала их горячо и злорадно. Молодая слушала эти рассказы, молча улыбаясь пухлыми губами. Виктор хохотал, а хозяин, морщась, говорил: «Довольно, мамаша». «Господи, уж и слова мне нельзя сказать», — жаловалась рассказчица. Виктор поощрял ее: «Валяйте, мамаша, чего стесняться? Все свои ведь». Старший сын относился к матери с брезгливым сожалением, избегал оставаться с нею один на один, а если это случалось, мать закидывала его жалобами на жену и обязательно просила денег. Он торопливо совал ей в руку рубль, 3, несколько серебряных монет. «Напрасно вы, мамаша, берете деньги. Не жалко мне их, а напрасно. Я ведь для нищих. Я на свечи, в церковь. Ну какие там нищие? Испортить его, Виктора, в конец. Не любишь ты брата. Великий грех на тебе». Он уходил, отмахиваясь от нее. Виктор обращался с матерью грубо, насмешливо. Он был очень прожорлив, всегда голодал. По воскресеньям мать пекла оладьи и всегда прятала несколько штук в горшок, ставя его под диван, на котором я спал. Приходя от обедни, Виктор доставал горшок и ворчал: «Не могла больше-то гвозди козыри. А ты жри скорее, чтоб не увидали. Я нарочно скажу, как ты для меня оладьи воруешь, вилки в затылке». Однажды я достал горшок и съел пару оладий. Виктор избил меня за это. Он не любил меня так же, как и я его, издевался надо мною, заставлял по 3 раза в день чистить его сапоги, а, ложась спать на палате, раздвигал доски и плевал в щель, стараясь попасть мне на голову. Должно быть, подражая брату, который часто говорил «звери-курицы», Виктор тоже употреблял поговорки, но все они были удивительно нелепы и бессмысленны. «Мамаша! Кругом, направо! Где мои носки?» Он преследовал меня глупыми вопросами. «Алешка, отвечай, почему пишется «синенький», а говорится «финики»? Почему говорят «колокола», а не «около кола»? Почему «к дереву», а не «где плачу»?» Мне не нравилось, как все они говорят. Воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как «ужасно смешно», «до смерти хочу есть», «страшно весело». Мне казалось, что смешное не может быть ужасным, веселое — не страшно, и все люди едят вплоть до дня смерти. Я спрашивал их: «Разве можно так говорить?» Они ругались: «Какой учитель, скажите, вот нарвать уши». Но и нарвать уши казалось мне неправильным. Нарвать можно травы, цветов, орехов. Они пытались доказать мне, что уши тоже можно рвать. Но это не убеждало меня, и я с торжеством говорил: «А все-таки уши-то не оторваны?» Кругом было так много жестокого озорства, грязного бесстыдства, неизмеримо больше, чем на улицах Кунавина, обильного публичными домами, гулящими девицами. В Кунавине за грязью и озорством чувствовалось нечто, объединявшее неизбежность озорства и грязи, трудная полуголодная жизнь, тяжелая работа. Здесь жили сытно и легко, работу заменяла непонятная, ненужная сутолока, суета. И на всем здесь лежала какая-то едкая, раздражающая скука. Плохо мне жилось. Но еще хуже чувствовал я себя, когда приходила в гости моя бабушка. Она являлась с черного крыльца, входя в кухню, крестилась на образа, потом в пояс кланялась младшей сестре. И этот поклон, точно многопудовая тяжесть, сгибал меня, душил. «А, это ты, Акулина!» — небрежно и холодно встречала бабушку моя хозяйка. Я не узнавал бабушки. Скромно поджав губы, незнакомо изменив все лицо, она тихонько садилась на скамью у двери около лохани с помоями и молчала, как виноватая, отвечая на вопросы сестры тихо, покорно. Это мучило меня, и я сердито говорил: «Что ты где села?» Ласково подмигнув мне, она отзывалась внушительно: «А ты помалкивай, ты здесь не хозяин». «Он всегда суется не в свое дело, хоть бей его, хоть ругай», — начинала хозяйка свои жалобы. Нередко она злорадно спрашивала сестру: «Что, Акулина, нищенкой живешь? Эка беда». «И все не беда, коли нет стыда. Говорят, Христос тоже милостыней жил. Болваны это говорят, еретики, а ты, старая дура, слушаешь. Христос не нищий, а Сын Божий. Он придет, сказано, со славою судить живых и мертвых. И мертвых, помни, от него не спрячешься, матушка, хоть в пепел сожгись. Он тебе с Василием отплатит за гордость вашу, за меня, как я, бывало, помощи просила у вас богатых». «Я ведь посильно помогала тебе», — равнодушно говорила бабушка. «А Господь нам отплатил, ты знаешь, мало вам, мало». Сестра долго пилила и скребла бабушку своим неутомимым языком, а я слушал ее злой визг и тоскливо недоумевал. Как может бабушка терпеть это? И не любил ее в такие минуты. Выходила из комнаты молодая хозяйка, благосклонно кивала головой бабушке. «Идите в столовую». «Ничего, идите». Сестра кричала во след бабушке: «Ноги оботри, деревня еловая на болоте стройна!» Хозяин встречал бабушку весело. «А, премудрая Акулина, как живешь? Старичок Каширин дышит?» Бабушка улыбалась ему своей улыбкой из души. «Все гнешься, работаешь?» «Все работаю, как арестант». С ним бабушка говорила ласково и хорошо, но как старшая. Иногда он вспоминал мать мою. «Да, Варвара Васильевна, какая женщина была, богатырь, а?» Жена его, обращаясь к бабушке, вставляла свое слово. «Помните, я ей тальму подарила, черную, шелковую, со стеклярусом?» «Как же! Совсем еще хорошая тальма была!» «Да-да», — бормотал хозяин, — «тальма, пальма, а жизнь шельма». «Что это ты говоришь?» — подозрительно спрашивала его жена. «Я так себе. Дни веселые проходят, и люди хорошие проходят». «Не понимаю я, к чему это у тебя?» — беспокоилась хозяйка. Потом бабушку уводят смотреть новорожденного, я собираю со стола грязную чайную посуду, а хозяин говорит мне негромко и задумчиво: «Хороша старуха, бабушка твоя». Я глубоко благодарен ему за эти слова, а оставшись глаз на глаз с бабушкой, говорю ей с болью в душе: «Зачем ты ходишь сюда? Зачем? Ведь ты видишь, какие они». «Ох, Алеша, я все вижу», — отвечает она, глядя на меня с доброй усмешкой на чудесном лице, и мне становится совестно. Но, разумеется, она все видит, все знает. Знает и то, что живет в моей душе этой минутою. Осторожно оглянувшись, не идет ли кто, она обнимает меня, задушевно говоря: «Не пришла бы я сюда, кабы не ты здесь. Зачем мне они?» Да дедушка захворал. Провозилась я с ним, не работала, денег нету у меня. А сын Михайло Сашу прогнал, поить, кормить надо его. Они обещали за тебя 6 рублей в год давать. Вот я и думаю, не дадут ли хоть целковый? Ты ведь около полугода прожил уже. И шепчет мне на ухо: «Они велели пожурить тебя, поругать, Не слушаешься никого, говорят. Уж ты бы, голуба душа, пожил у них, потерпел годочка два, пока окрепнешь. Потерпи, а? Я обещал терпеть. Это очень трудно. Меня давит эта жизнь, нищая, скучная, вся в суете ради еды. И я живу как во сне. Иногда мне думается, надо убежать. Но стоит окаянная зима. По ночам воют вьюги. На чердаке возится ветер, трещат стропила, сжатые морозом. Куда убежишь? Гулять меня не пускали, да и времени не было гулять. Короткий зимний день истлевал в суете домашней работы неуловимо быстро. Но я обязан был ходить в церковь. По субботам — ко всенощной, по праздникам — к поздней обедне. Мне нравилось бывать в церквах. Стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас. Он точно плавится в огнях свеч, стекая густо-золотыми ручьями на серый каменный пол амвона. Тихонько шевелятся темные фигуры икон. Весело трепещет золотое кружево царских врат. Огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы, а головы женщин и девушек похожи на цветы. Все вокруг гармонично слито с пением хора, все живет странную жизнью сказки, вся церковь медленно покачивается, точно люлька, качается в густой, как смола, темной пустоте. Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко в воду озера, спряталась от земли, чтобы жить особенной, ни на что не похожей жизнью. Вероятно, это ощущение было вызвано у меня рассказом бабушки о граде Китеже. И часто я, дремотно покачиваясь вместе со всем окружающим, убаюканный пением хора, шорохом молитв, вздохами людей, твердил про себя певучий грустный рассказ. Обложили окаянные татарове, да своей поганой силищей обложили они славен Китежград, да во светлый час заутренний. А взмолился христианский люд: «Ой ли, Господи, Боже наш, Пресвятая Богородица, ой, сподобьте вы рабей своих, достоять им службу утреннюю, да слушать святое писание. Ой, не дайте татарину святу церкву на глумление, жен девиц на посрамление, малых детушек на игрище, старых старцев на смерть лютую». А услышал Господь Саваоф, услыхала Богородица те людские воздыхания, христианские жалости. И сказал Господь Саваоф, свет архангеля Михаиле: «А поди-ка ты, Михайло, сотряхни землю под Китежем, погрузи Китеж во озеро. Ин пускай там люди молятся без отдыху да без устали, от заутренней до всенощной, все святы службы церковные во веки и века векам». В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей медом. Кажется, я даже и думал в формах ее стихов. В церкви я не молился. Было неловко перед Богом бабушки повторять сердитые дедовы молитвы и плачевные псалмы. Я был уверен, что бабушкину Богу это не может нравиться, так же, как не нравилось мне. Да к тому же они напечатаны в книгах, значит, Бог знает их на память, как и все грамотные люди. Поэтому в церкви, в те минуты, когда сердце сжималось сладкой печалью о чем-то, или когда его кусали и царапали маленькие обиды истекшего дня, я старался сочинять свои молитвы. Стоило мне задуматься о невеселой доле моей, сами собою, без усилий, слова слагались в жалобы. «Господи, Господи! Скучно мне. Хоть бы уж скорее вырасти. А то жить терпения нет, хоть удавись, Господи, прости». изучения не выходит толку, чертова кукла бабушка Матрена рычит на меня волком, и жить мне очень солоно. Много молитв моих я и до сих пор помню. Работа ума в детстве ложится на душу слишком глубокими шрамами, часто они не зарастают всю жизнь. В церкви было хорошо. Я отдыхал там так же, как в лесу и поле. Маленькое сердце, уже знакомое со множеством обид, выпочканное злой грубостью жизни, омывалось в неясных горячих мечтах. Но я ходил в церковь только в большие морозы или когда вьюга бешено металась по городу, когда кажется, что небо замерзло, а ветер распылил его в облака снега, и земля, тоже замерзая под сугробами, никогда уже не воскреснет, не оживет. Тихими ночами мне больше нравилось ходить по городу, из улицы в улицу, забираясь в самые глухие углы. Бывало, идешь, точно на крыльях несешься, один, как луна в небе. Перед тобою ползет твоя тень, гасит искры света на снегу, смешно тычется в тумбы и заборы. Посредине улицы шагает ночной сторож с трещоткой в руках в тяжелом тулупе. Рядом с ним трясется собака. Неуклюжий человек похож на собачью конуру. Она ушла со двора и двигается по улице неизвестно куда, а огорченная собака за нею. Иногда встретятся веселые барышни и кавалеры. Я думаю, что и они тоже сбежали от всенощной. Порою сквозь форточки освещенных окон в чистый воздух прольются какие-то особенные запахи, тонкие, незнакомые, намекающие на иную жизнь, неведомую мне. Стоишь под окном и, принюхиваясь, прислушиваясь, догадываешься, какая это жизнь, что за люди живут в этом доме. Всенощная. А они весело шумят, смеются, играют на каких-то особенных гитарах, и из форточки густо течет медноструйный звон. Особенно интересовал меня одноэтажный приземистый дом на углу безлюдных улиц Тихоновской и Мартыновской. Я наткнулся на него тихой лунной ночью в ростепель перед Масленицей. Из квадратной форточки окна вместе с теплым паром струился на улицу необыкновенный звук. Точно кто-то очень сильный и добрый пел, закрыв рот. Слов не слышно было, но песня показалась мне удивительно знакомой и понятной, хотя слушать ее мешал струнный звон, надоедливо перебивая течение песни. Я сел на тумбу, сообразив, что это играют на какой-то невыносимой скрипке чудесной мощности. Невыносимой, потому что слушать ее было почти больно. Иногда она пела с такой силой, что, казалось, весь дом дрожит, и гудят стекла в окне. Капала с крыши, из глаз у меня тоже закапали слезы. Незаметно подошел ночной сторож и столкнул меня с тумбы, спрашивая: «Ты чего тут торчишь?» «Музыка», — объяснил я. «Мало ли что. Пошел». Я быстро обежал кругом квартала, снова воротился под окно, но в доме уже не играли. Из форточки бурно вытекал на улицу веселый шум, и это было так не похоже на печальную музыку, точно я слышал ее во сне. Почти каждую субботу я стал бегать к этому дому, но только однажды весною снова услышал там виолончель. Она играла почти непрерывно до полуночи. Когда я воротился домой, меня отколотили. Ночные прогулки под зимними звездами среди пустынных улиц города очень обогащали меня. Я нарочно выбирал улицы подальше от центра. На центральных было много фонарей. Меня могли заметить знакомые хозяев. Тогда хозяева узнали бы, что я прогуливаю всенощные. Мешали пьяные, городовые и гулящие девицы. А на дальних улицах можно было смотреть в окна нижних этажей, если они не очень замерзли и не занавешены изнутри. Много разных картин показали мне эти окна. Видел я, как люди молятся, целуются, дерутся, играют в карты, озабоченно и беззвучно беседуют. Предо мной точно в панораме за копейку, тянулась немая рыбья жизнь. Видел я в подвале за столом двух женщин, молодую и постарше. Против них сидел длинноволосый гимназист и, размахивая рукой, читал им книгу. Молодая слушала, сурово нахмурив брови, откинувшись на спинку стула, а постарше, тоненькая и пышноволосая, вдруг закрыла лицо ладонями, плечи у нее задрожали. Гимназист отшвырнул книгу, а когда молоденькая, вскочив на ноги, убежала, он упал на колени перед той пышноволосой и стал целовать руки ее. В другом окне я подсмотрел, как большой бородатый человек, посадив на колени себе женщину в красной кофте, качал ее, как дитя, и, видимо, что-то пел, широко открывая рот, выкатив глаза. Она вся дрожала от смеха, запрокидывалась на спину, болтая ногами. Он выпрямлял ее и снова пел, и снова она смеялась. Я смотрел на них долго и ушел, когда понял, что они запаслись весельем на всю ночь. Много подобных картин навсегда осталось в памяти моей, и часто увлеченный ими, я опаздывал домой. Это возбуждало подозрения хозяев, и они допрашивали меня, в какой церкви был, какой поп служил. Они знали всех попов города, знали, когда, какое Евангелие читают, знали все. Им было легко поймать меня во лжи. Обе женщины поклонялись сердитому богу моего деда, богу, который требовал, чтобы к нему приступали со страхом. Имя его постоянно было на устах женщин, даже ругаясь, они грозили друг другу: «Погоди, Господь тебя накажет, он тебе скрючит подлую». В воскресенье, первой недели поста, старуха пекла оладьи, и они все подгорели у нее. Красная от огня, она гневно кричала: «От черти бы вас взяли!» И вдруг, понюхав сковороду, потемнела, швырнула сковородник на пол и завыла: «Батюшки, сковорода-то скоромная, поганая, не выжгла ведь я ее в чистый-то понедельник, Господи!» Встала на колени и просила со слезами: «Господи, батюшка, прости меня окаянную, ради страстей твоих, не покарай, Господи, дуру старую!» Выпеченные оладьи отдали собакам, сковородку выжгли, а невестка стала в ссорах упрекать свекровь: «Вы даже в посте на скоромных сковородах печете». Они вовлекали бога своего во все дела дома, во все углы своей маленькой жизни. От этого нищая жизнь приобретала внешнюю значительность и важность, казалась ежечасным служением высшей силе. Это вовлечение бога в скучные пустяки подавляло меня. И невольно я все оглядывался по углам, чувствуя себя под чьим-то невидимым надзором, а ночами меня окутывал холодным облаком страх. Он исходил из угла кухни, где перед темными образами горела неугасимая лампада. Рядом с полкой большое окно, две рамы, разъединенные стойкой. Бездонная синяя пустота смотрит в окно. Кажется, что дом, кухня, я — все висит на самом краю этой пустоты. И если сделать резкое движение, все сорвется в синюю холодную дыру и полетит куда-то мимо звезд в мертвой тишине без шума, как тонет камень, брошенный в воду. Долго я лежал неподвижно, боясь перевернуться сбоку на бок, ожидая страшного конца жизни. Не помню, как я вылечился от этого страха, но я вылечился скоро. Разумеется, мне помог в этом добрый бог бабушки, и я думаю, что уже тогда почувствовал простую истину. Мною ничего плохого еще не сделано, без вины наказывать меня не закон, а за чужие грехи я не ответчик. Прогуливал я и обедни, особенно весною. Непоборимые силы ее решительно не пускали меня в церковь. Если же мне давали семишник на свечку, это окончательно губило меня. Я покупал бабок, всю обедню играл и неизбежно опаздывал домой. а однажды ухитрился проиграть целый гривенник, данный мне напоминание и просфору, так что уж пришлось стащить чужую просфору с блюда, которое дьячок вынес из алтаря. Играть хотелось страстно, и я увлекался играми до неистовства. Был достаточно ловок, силен и скоро заслужил в ближних улицах славу доброго игрока в бабки, в шар и в городки. Великим постом меня заставили говеть. И вот я иду исповедоваться к нашему соседу, отцу Дормидонту Покровскому. Я считал его человеком суровым и был во многом грешен лично перед ним. Разбивал камнями беседку в его саду, враждовал с его детьми, и вообще он мог напомнить мне немало разных поступков, неприятных ему. Это меня очень смущало, и когда я стоял в бедненькой церкви, ожидая очереди исповедоваться, сердце мое билось трепетно. Но отец Дормидонт встретил меня добродушно ворчливым восклицанием: «А, сосед, ну вставай на колени, в чем грешен?» Он накрыл голову мою тяжелым бархатом, я задыхался в запахе воска и ладана, говорить было трудно и не хотелось. «Старших слушаешься?» «Нет». «Говори, грешен». Неожиданно для себя я выпалил. «Прозвиры воровал». «Это как же?» «Где?» — спросил священник, подумав и не спеша. «У трех святителей, у Покрова, у Николы». «Ну-ну, по всем церквам. Это, брат, нехорошо, грех, понимаешь?» «Понимаю. Говори, грешен, несуразный. Воровал-то, чтобы есть? Когда ел? А то проиграю деньги в бабки, а просвиру домой надо принести, я и украду». Отец Дормидонт начал что-то шептать, невнятно и устало, потом задал еще несколько вопросов и вдруг строго спросил: «Не читал ли книг подпольного издания?» Я, конечно, не понял вопроса и переспросил: «Чего? Запрещенных книжек не читал ли?» «Нет, никаких. Отпускаются тебе грехи твои. Встань». Я удивленно взглянул в лицо ему. Оно казалось задумчивым и добрым. Мне было неловко, совестно. Отправляя меня на исповедь, хозяева наговорили о ней страхов и ужасов, убедив каяться честно во всех прегрешениях моих. «Я в вашу беседку камнями кидал», — заявил я. Священник поднял голову и сказал: «И это нехорошо. Ступай». «И в собаку кидал». «Следующий», — позвал отец Дормидонт, глядя мимо меня. Я ушел, чувствуя себя обманутым и обиженным. Так напрягался в страхе исповеди, а все вышло не страшно и даже не интересно. Интересен был только вопрос о книгах, неведомых мне. Я вспомнил гимназиста, читавшего в подвале книгу женщинам, и вспомнил хорошее дело. У него тоже было много черных книг, толстых, с непонятными рисунками.